Мы продолжаем учить статью Бааля Сулама «Мир в мире» из книги «Прихахам», страница Айн Вав, 76, подзаголовок, который называется «Действие свойства единственности в эгоизме, разрушение и уничтожение». Мы продолжаем. Мы только напомним, что номер нашего телефона для вопросов и выяснений 1700-509-209. Свойство единственности в эгоизме действует как разрушение и уничтожение. И вот ты видишь, как свойства в нас сталкиваются в нас и воюют друг с другом. И не только между отдельными группами, но и в каждом отдельном человеке есть четыре категории, которые господствуют над ним одновременно или последовательно и воюют внутри него, так что нет места для здравого смысла установить порядок между ними и привести их к полному согласию. То есть есть четыре свойства, они есть во всем мироздании. То, что мы можем как будто ожидать, видеть в нас, различать, и в нас тоже. И главным образом это действие этих четырех свойств, и они находятся или попеременно, одно раскрывается, другое скрывается, или одновременно они путают нас, и в конечном счете должны привести нас к какой-то точке правильного развлечения, правильного понимания. Как тут действует человек, это мы еще должны проверить, в чем результат этих действий, почему они находятся в таком противостоянии внутри человека. И находятся ли они в противоречии вне человека, в природе? Или только когда они облачаются на эго человека, они настолько разрушительны, противоречивы и не могут соединиться вместе и правильно привести в действие человека? То есть после того, как эти свойства облачаются в нашу эгоистическую природу, в общем, и поэтому, может быть, они кажутся такими противоречащими. И что мы должны сделать из своей природы, чтобы установить между ними правильный порядок, чтобы они все взяли нас, привели нас к правильному развитию? То есть где тут составляющая, которая должна прийти от человека, чтобы поверх нашего эгоизма, нашей материи, вместе с этими свойствами, мы бы двигались в направлении правильной цели? Это, по сути дела, в этом вопрос. И на самом деле, источник всех этих, всей этой путаницы, которая царит в нас, это не что иное, как свойство единственности, уникальности, присутствующее каждому из нас в большей или меньшей степени. Мы видим, что люди гордецы или наоборот, такие, которые всем уступают, скромники. А мы тут говорим о совершенно другом свойстве, которое не как человеческое свойство, которое в нас прорывается, проявляется как гордыня по отношению к окружающим, а это свойство, которое проявляется главным образом как «я», как часть «фараон» в нас по отношению к Творцу. То есть то, что на нашем уровне это тоже работает, это верно, но особенность, то, что имеется в виду, это свойство единственности, уникальности в человеке, которая возникает как то, что я буду править. И это именно раскрывается в нем, насколько раскрываются в нем силы получения, левая линия. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало выше его самого. То есть тогда он чувствует, как его единственность, его побуждение господствовать, властвовать во всем мироздании. Это самая большая сила, которая не может... Это, по сути дела, та гора сомнений, которые у него есть, как какая-то... То, что мешает, помеха между ним и Творцом. Дальше. И хотя мы выяснили, в чем заложен высокий, красивый, величественный смысл, и это свойство приходит к нам напрямую от Творца Единственного в мире, который является корнем всех творений, но вместе со всем этим, из того, что ощущение единственности установилось в нашем узком эгоизме, от этого происходит разрушение, так что оно стало источником всех несчастий, произошедших в мире, которые еще произойдут. Это понятно, да, что если это приходит с намерением ради получения, это приносит разрушение, а если с намерением ради отдачи, это приходит к успеху, расцвету, к вечному, хорошему. И поэтому свойство единственности, которое в Творце, которое действует, когда он действует как дающий, он не считается самим собой, он дает всем добрый, несущий добро, добрым и хорошим, и нет кроме него злым и добрым. И я тоже, в нас, я чувствую себя тоже, как что нет никого кроме меня, я так устроен, что я не чувствую свое окружение, что оно подобно мне, а все по отношению ко мне, они не живые, все существуют только для того, чтобы служить мне. Это свойство, это единственность, уникальность прорывается в человеке со всей силой в противоположности Творцу. Но это то же самое свойство, только когда оно находится на желании получать вместо желания отдавать, так желание получать использует его. То есть это не само свойство, не само свойство мы должны изменить, и не от него мы должны как будто страдать, когда человек обнаруживает, насколько он эгоист. Не в тех видах, не с теми видами, как он эгоист, он должен бороться, а он должен бороться с самой своей материей. Потому что все эти формы, проявления, они как раз могут быть как раз в противоположности хорошим. Противоположное им как раз и будет хорошим. Агам, то есть человек, который не чувствует, что он особенный, что он обычный. У него еще маленькое желание получать. Или он прикидывается, чтобы не страдать, потому что что-то того, что он будет выскакивать, его будут бить только. Или этим самым он хочет обмануть других, так это обычно. Ты приходишь в новое место, ты такой скромный, мы тебя помним, как ты был такой. Хотел быть... Нравится нам, я люблю вас, я хороший, да? Так входит в новое место. Это игра, которую эгоизм играет, нет никакой связи между этим, и это как раз именно из единственности, этой уникальности. То есть все наши якобы хорошие действия, они тоже плохие, только в таком облачении приходят. Из того же свойства уникальности, которое у нас есть от Творца. Никогда мы не положительны, если так можно выразиться. А хитрость — это свойство единственности, уникальности вводит в эгоизм, и так это там работает. Мы иначе не способны, это просто природа. И в этом есть много уровней. Я недавно написал статью об этом, мы потом ее раздадим. Дальше. И как сказано, нет ни одного человека в мире, который был бы способен, был бы свободен от этого свойства. А все отличия, они только в способах использования его. Это или ради сердечной страсти, или для достижения власти, или почести. Так отличаются творения друг от друга. И тут нужно обращать внимание, что то же эгоистическое желание наслаждаться, чтобы оно не останавливало нас от того, чтобы продвигаться в использовании нашего эгоизма. Потому что если я буду останавливать себя и буду давить на себя, принижать себя, я не увижу зла в себе. Я не смогу исправить его, я не буду страдать от него, я не буду ненавидеть его, у меня не будет осознания зла, что я хочу из этого выйти. То есть защитная сила, которая есть у эгоизма, которая сдерживает нас, останавливает, она так говорит, тихонько, построй такой пузырь, сиди так, это во зло нам. То есть нужно видеть, что если человек, он настолько скромен и настолько удовлетворяется малым, это не из того, что он хороший, и не из того, что он праведник уж это точно, а из того, что он не способен раскрыть свой эгоизм для того, чтобы боится сделать себе больно и выглядеть так по отношению к себе, по отношению к окружающим. То есть эта скромность, она разрушает нас, а не дает нам продвигаться. То есть тут, ты видишь, снова есть две стороны медали, как видеть себя и как продвигаться. Это непросто. Мы должны всегда видеть, где цель, какова цель нашего состояния, тогда, может быть, мы не ошибемся. Потому что если мы видим только на основе своего ощущения, тогда всегда наша защитная сила, эгоизма, свойство уникальности будет останавливать нас во всем, и мы не увидим наши заблуждения, наши злодеяния. Дальше. Но что равно между всеми творениями в мире, что каждый из нас хочет использовать во всех остальных ради собственной выгоды, всеми средствами, которые в его власти, совершенно не считаясь с тем, что он хочет построить себя на разрушении ближнего. И он говорит, что это, в этом мы равны. Действительно, это то, в чем мы равны. Что тут равного? Есть умные, так они будут более хитрыми, более такими авантюристами, провокативными, провокаторами. Есть слабые, немножко глупые, так они не знают, как это сделать. Так они немножко что-то делают себе. То есть это зависит от природы. Это то, что Творец дал каждому, внес в каждого все возможности, все свойства, весь характер и воспитание и так далее. Но кроме этого, то, что Творец, кроме того, что Творец дал человеку, в этом мы все равны. То есть неважно, как человек выглядит, большой злодей или скромный, или почти праведник, скрывает себя, хочет показать, что он такой интеллигентный по отношению к другим. Это каждый, все мы изначально в равной мере плохие. И невозможно, нельзя, чтобы эти формы внешнего поведения, чтобы они вдруг выглядели бы нам как что-то хуже или лучше, более исправлено, меньше исправлено. Мы должны видеть себя, я говорю про нас, про группу, мы должны видеть себя равными во всем этом совершенно. Что все, что мы получили свыше, это не считается у нас достоинством или недостатком ни у кого. Мы все плохие в одинаковой равной мере, точка. И не поэтому мы проверяем каждого. Мы равны. Мы проверяем каждого только в мере возможности прилагать усилия. Изначально все мы, каждый из нас сидит на отверстии в днище лодки. Каждый из нас. И неважно тут совершенно оправдание, которое каждый придумывает для себя, в зависимости от направления, которое он предпочитает, потому что желание является корнем разума. Вначале мы знаем желание, а потом рядом с ним строится разум, рациональная система, как прийти к желаемому. И разум, он целиком построен только для того, чтобы служить этому желанию, которое построило его, привело его в жизнь. То есть разум не может быть организован, сформирован, построен внутри, во всех его категориях и во всем, иначе, чем результат этого желания. То есть в мере и в характере, как пробуждаются у нас желания, Так создается разум рядом с них, рядом с каждым желанием, для того, чтобы служить ему. И поэтому, если человек преодолевает и продвигается быстро, то желание его изменяется у него быстро, на более новые и более новые, он быстрее перерабатывает их, то и разум его тоже строится быстрее, и становится он умнее.
И неважно, какие оправдания. И мысль, желание руководит мыслью, а не мысль желанием. Еще дело в том, что насколько больше, насколько исключительный человек, настолько больше и острее он ощущает свою единственность. Так и отрицательно, как и положительно, мы между нами не видим. Мы видим между нами какого-то ученого, который удовлетворяет там... отдаляется, сидит в какой-то дыре и находится со всеми своими жучками и микроскопами. И там мы думаем, о, какой человек, ему ничего не надо. Как раз нет. Его единственность, уникальность действует, может быть, самым большим образом. Но внешне это так. Поэтому нужно отличать между внешним и внутренним. Может быть, кто-то там забрался на гору, сидит там, отключен от мира, ему ничего не надо, не требует ничего от мира, нет. Мера единственности его — быть над всеми. Даже над кем-то, кто идет и разрушает мир практически. И так далее. Мы должны видеть вещи по-другому. Но как бы то ни было, положительно или отрицательно, единственность исходит от Творца, и ее мы должны раскрыть, потому что только лишь от отрицания формы, которая находится в нас, мы потребуем и придется нам осознать это как зло и перевести это в направлении добра. То есть, чтобы она облачилась не на материал получающий, а на материал отдающий. И тогда это будет у нас как Творец. Один, единый, единственный. Отдающий. И это форма единственности абсолютная. Прекрасная. Понятно? Асав, пока мы находимся в скрытии, что можно сделать с этим свойством? Что, не обращать на него внимания? Не делать ничего, продвигаться, вызывать насколько можно больше светов на себя, сил из учебы, из окружения, товарищей, и насколько раскроется в тебе это свойство единственности, насколько ты желаешь поглотить всех, властвовать над всеми, использовать всех самым низким образом, самым пренебрежительным. Ты не считаешься ни с кем, а их просто нет. Я устроен таким образом. Я в человеке устроен так, что он не чувствует все остальное, он не может считаться с ними. Он не может представить себе, что они существуют. Существуют только для того, чтобы сейчас я бы мог забрать от этого, взять от этого, но от него. Еще кого-то я обнаружил. Только таким образом человек раскрывает действительность. То, что я не хочу, я не вижу. Может быть, здесь еще тысячу миров или вообще люди с различными их проблемами. Я не вижу, не чувствую. Так мы устроены. Поэтому мы должны не углубляться в этом, в себя, потому что только свет проясняет килим. И действовать так, чтобы поступали окружающие света. Если я увижу себя испорченным, неисправленным, находящимся в мире единственности вот этой, преувеличенной, ужасной, то это хороший признак, что мне раскрывается что-то, что я противоположен Творцу. Нельзя ощутить «я», если не относительно Творца. Если я раскрываю относительно мира, это не та степень единственности. Это просто эго. Животное. Лишь относительно Творца, как фараон говорит, я буду царствовать. Кто такой Творец, чтобы я слушал его голос? Это мера
единственности истинная, когда я хочу использовать Творца, все Его законы и Его самого, как вращать Его, как использовать Его ради себя. И когда человек раскрывает, что это у него и есть внутреннее его требование, это хорошее определение. Асав. Как не войти в отчаяние? Если это исходит от света, ты не входишь в отчаяние. Потому что свет указывает тебе целенаправленность этого. Ты сразу раскрываешь, выказываешь радость. Посмотри, я раскрыл болезнь. Я нашел болезнь, и сейчас я могу излечить ее. Прежде я чувствовал себя плохо, не знал почему. Теперь я знаю относительно чего. Это направление, оно уже дает тебе свет к ногам. Так это. Воловик. Что имеет в виду не только, когда говорит, не только использование, но использование и разрушение. Но мы учим об этом, что горе многих — это половина утешения. Чем ниже товарищ относительно меня, то я свое «я» чувствую больше. Это то, что мне хочется ощущать. Для чего мне нужно достигать? Зачем мне нужно? Сейчас я чувствую плохо. У соседа есть машина, у меня нет. Поэтому мне нужно сейчас трудиться, работать, пока я заработаю на эту машину. Лучше я сожгу его машину. Я буду чувствовать себя лучше. Прежде всего от того, что мы равны, что нет ни у меня, ни у него. И во-вторых, что у него было, а теперь у него нет, он страдает, так это еще лучше. Все относительно. То есть мера единственности, у нее нет ценности сама по себе, это только относительно ближнего. Потому что если мы измеряем относительно ближнего человека, обычного, это не верное свойство. Это только относительно Творца, если уж измерять. Понятно? Название использования единственности как средство развития индивидуума и общества. И сейчас мы попытаемся выяснить, каковы условия, которые в конце концов будут приняты человечеством с наступлением мира во всем мире, узнать, в чем заключается положительная сила этих условий, которая обеспечит счастливую жизнь индивидууму и обществу, а также что представляет собой готовность человечества, в конечном итоге пожелает принять на себя исполнение этих особых условий. Но вернемся к единственности в сердце каждого человека, которая пробуждает желание поглотить всех и вся ради себя. И корень этого исходит из единственности Творца и тянется к людям, являющихся Его ветвью. Здесь и возникает вопрос и требует ответа. Почему это чувство раскрывается в нас в настолько испорченной форме, что становится основой всего вредящего и разрушающего в мире? И как источник, порождающий все живое, продолжаясь, превращается в источник всех разрушений. И невозможно оставить этот вопрос без ответа. Вопросы понятны. Если есть у вас вопросы, пожалуйста. Как возможно, чтобы от Творца единственного, единого силы отдачи, абсолютно доброго и желающего добра, как возможно, чтобы вышли такие творения низменные, как он спрашивает в книге «Предисловие к Талмуду Сефер-Сфирот»? Как может быть это единственное действовать в нас противоположным образом, и это является источником всего разрушения? А дело в том, что у единственности есть две стороны, медали, то есть все законы природы, как и в бесконечности, как и во всех мирах, так и в нашем мире, это одни и те же законы. Законы природы называются форма мира, форма. И разница между мирами — это в материи.
Поэтому, он говорит, та же форма, которая есть в мире Адам Кадмон, потом в мире Ацилут, Брия, Ицра, Асия, Васия, и в этом мире та же самая форма. Отличный только материал. В особенности здесь, когда он берет только два определения. Это «я» Творца и «я» Человека. Материал здесь противоположный. Выше Махсома и ниже Махсома. Или, вернее сказать, в Эйнсоф и в этом мире. В этом случае материал противоположный или форма? Я использовал слово «форма», чтобы сказать, что все закономерности — это одна и та же. Доброе творящее добро — это доброе творящее добро. Как он использует доброе творящее добро в духовном материале — это отдача. А то, что получается в нашем материале, нам кажется противоположным. Разница между мирами — это в материале мира. Форма одна и та же. Лишь на каком материале ты отпечатываешь эту форму, эту печать. В этом мира вся разница. Либо материал — это желание получать, либо материал — желание отдавать. Ну. Дело в том, что у единственности есть две стороны медали. И если смотреть на нее с точки зрения Творца, то есть с точки зрения достижения подобия его единственности, то она лишь побуждает отдавать ближнему, поскольку таково свойство Творца, у которого нет свойства получения, так как ни в чем он не имеет недостатка и не нуждается в получении чего-то от своих творений. И поэтому единственность, являющаяся продолжением в нас свойства Творца, обязана реализовываться в нас в форме отдачи ближнему, альтруистически и не эгоистически в получении ради себя. С другой стороны, то есть с точки зрения практического действия в нас этого свойства, мы находим, что действует оно совершенно противоположным образом. Лишь как получение ради себя, эгоизм, то есть как желание быть самым богатым, знатным, единственным в мире. И таким образом эти две стороны медали противоположны друг другу и далеки друг от друга, как восток от запада. В этом мы находим и ответ на заданный вопрос. Каким образом та единственность, которая исходит от Творца, источника жизни на земле, проявляется в нас как источник разрушения? Это происходит потому, что мы используем это драгоценное средство с противоположным намерением, получением ради себя. Агам, я думаю, есть маленькая проблема, что мы находимся в противоположном материале. Если есть необходимость, если есть кто-то, у кого есть какая-то компания, он должен произвести какие-то действия для того, чтобы и его компания была большой и основательной. Вот этот переворот. Ты спрашиваешь так, как в нашем мире, когда мы находимся здесь в определенных рамках отношений между собой, как мир устроен, как мы сможем задействовать меру единственности правильно, да? Мы должны для этого вообще выучить, изучить, что такое человеческое общество, эго человека, постепенно подталкивало человека от того, чтобы быть диким, первобытным человеком и захватывать у другого, считаться с другим. То же эго сказал ему: стоит делиться, ты возьмешь у него, он возьмет у тебя. Но вы будете в мире, он не убьет тебя. Потом человек начинает понимать, что мне стоит быть радушным к нему, а он относительно меня. Это не то, что значит, я даю ему, а он дает мне. Но мы в чем-то будем верить друг другу, нам будет легче. Это все эго развивает в человеке, потому что так удобно. И люди таким образом строят системы, над ними еще системы, которые представляются системы почти отдачи, но внутри них находится эго, и это очень заметно в политиках, в дипломатах, насколько внешне они такие красивые, а внутри это просто ужас. Как использовать другого, как заключить какой-то договор, чтобы потом тебе ставить на 100% и вытащить все, что я хочу. И противоположное этому также действует в обществе, что общество видит, что стоит нам не продвигаться таким образом. Также и политики сегодня видят, что это не помогает, что в конце концов это бумеранг, это возвращается во зло. И тогда начинают постепенно строить другие связи над эго. То есть мы строим системы, каким-то образом устраиваться с нашей природой, не исправлять ее, а устраиваться с этим. Поэтому ты спрашиваешь, как я в своей жизни, что у меня, допустим, есть бизнес, я развиваю свою связь с остальными, и тем самым я сохраняю свою единственность таким хорошим образом. Нет этому решения пока.
Следующий подзаголовок у нас будет «Условия жизни последнего поколения». Там мы найдем. Мы продолжаем. Я не говорю, что единственность у нас будет покажет себя в мире так, чтобы он действовал, показывая отдачу ближнему. Потому что нельзя отрицать, что среди нас есть люди, в которых единственность работает и как отдача ближнему. Как те, кто раздает свое имущество для всех. И таким образом они раздают свои усилия, те, кто раздает свои усилия для пользы обществу и так далее. А эти две стороны медали, которые я описал, они говорят только о двух точках развития творения, которое ведет все к совершенству. Начиная от стадии исчезновения, которая постепенно поднимается все выше и выше по ступеням, которые все выше и еще выше, до того, как приходит к самой высокой цели, то есть свойство совершенства, которое установлено изначально. Там оно существует уже вечно. Что он нам сказал в предыдущем абзаце? Не в этом. И я не говорю, что единственность у нас будет выглядеть наружу. Есть два вида у нас, как может быть использована единственность. Одно, он использует других более красиво, менее красиво. Это зависит от его воспитания и так далее. Люди учат, как продавать вещи, как быть хорошим агентом и так далее, вообще всякого рода адвокатами. Это все разные специальности лживые. А есть люди, которые наоборот, как мы говорим, 10% альтруистов в мире, которые хотят поделиться, хотят давать, они чувствуют этого хорошо, эгоизм работает в них таким образом. Так говорит Бааля Сулам, не этот вид и не этот вид, он неправильный, потому что это формы внешние, внутреннего эгоизма, который запускает их, приводит в действие. И поэтому ни то и ни другое, это не неисправленные и неисправленные формы, это просто это те формы, обеими мы должны использовать для того, чтобы обе эти формы мы должны использовать, чтобы привести человека к цели. Не нужно стирать ни ту и ни другую, а нужно воспринимать их как равные. Те 10% альтруистов, они не лучше, чем 90% эгоистов. То, что из них не исходит зло, это верно, но для достижения исправления мира это не поможет. Общемировой кризис и весь общий кризис человечества, он не будет исправлен через то, что эти 10% распространяться до 100%, потому что это все-таки эгоистическая форма. Это не поможет. Нам нужно использовать два эти свойства, которые есть в нашем мире, и исправлять себя до высоты настоящей отдачи. Глад. По порядку развития можно сказать, что они менее развиты, или просто это должно быть на каждом уровне, должны быть и такие, все на том же уровне развития? Нет, это не менее развитые. Это мы не можем судить меру кли другого. Это первое. А второе, ну, нужно это... Я сегодня не успею закончить, если мы начнем это. Запиши это как вопрос, в чем разница между самими келим 90% и 10%, и почему они кажутся нам, альтруисты, слабее, и что они меньше приводят в действие, каждый из них, свое «я», чем эгоисты. И посмотрим, увидим, что это не так, что если он действительно находится в желании давать другим на основе своей боли, то он тем самым может быть не менее жестоким, чем эгоист, и даже еще больше, чем он. Потому что его свойство, оно как будто не ограничено. Потому что эгоист, он хочет только взять от всех для себя, от кого он видит, до кого он доходит. А альтруист, он как будто не тот, кого я вижу, кого я постигаю, а для всех. То есть это свойство единственности в нем, оно может работать еще более агрессивно, чем в эгоисте. Потому что оно как будто ближе к Творцу, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки находится, облачается в эгоистическую материю. Если ты поговоришь с людьми, которые просто разрушители мира, что такое? Мы приносим в мир избавление, мы делаем мир хорошим, мы его исправляем. Так они действительно думают. Не то, что они обманывают тебя, а эгоисты как раз изнутри, они больше понимают, что они тебя обманывают. И они ищут разные облачения, как тебя обмануть. Как продать тебя то, что у него есть, тебе то, что у него есть. А альтруисты нет. Они просто, то, что называется, от всего сердца. Не говоря... Не осознавая самих себя, они думают, они уверены, что они работают ради человечества, действуют. И человечество должно осознать это, согласиться, и почему это так не происходит. И вместе с тем есть большие кражи, большие проблемы, они не видят. Как во всех этих революциях ради чего-то красивого, самая большая коррупция. И поскольку внешне они выглядят как альтруисты, потому что сами они, конечно, себе, они ничего особенного не берут. Не видишь, что он просто схватил все и теперь господствует над всем. Нет, его власть, она в мнении, в знании, в том, что я даю, а ты получаешь от меня то, что я тебе даю. Это как, может быть, похоже на любовь, которая душит, знаешь. Тут есть много категорий. Мы входим в плоскость, которая еще и нужно развить. Пожалуйста. Эйтан, как, по сути дела, происходит исправление этих альтруистов, 10%? 10% никаких альтруистических исправлений там нет. Как с 10% эгоистов? Только вместе, когда они будут работать, и наука, система исправления перейдет от 10% к 90%. Но не то, что эти альтруисты, они почувствуют себя гораздо... Да, раньше, но не гораздо ближе к исправлению, чем эгоисты. Нет, у них есть, может быть, наоборот, большая трудность в осознании зла. То есть это не то, что с одной стороны труднее, с другой стороны легче. Как обычно, каждая категория включает внутри себя кэтер и малхут, чистые кли и грубые кли. Насколько человек более жестокий, он может видеть, что он жестокий, может согласиться с тем, что он жестокий. А насколько он более чистый, как будто он не осознает это. Я работаю хорошо. Красиво, и очень тяжело, пока не раскроется у него вьют в этом, потому что вьют скрыт, как будто под внешней отдачей, поэтому это тяжело. Но, с другой стороны, легко привести их в действие, потому что они думают, что они работают на отдачу. И легко привести их в действие, потому что внешне их действия, их альтруистические настоящие действия – это те же действия. Только у одних движущая сила эгоистическая, а у каббалистов альтруистическая тоже. То есть и намерение, и действия у каббалистов ради отдачи. А в этих 10% действия отдающие, а намерение получающие. Вот. Но нужно видеть всю систему, как она сбалансирована в мире, в каких связях она находится. Тогда ты видишь, как все так просто вместе, в гармонии, в одной помогают друг другу и приходят к исправлению. Только, как говорит Бар-Исулам, наука Каббала, только распространение науки Каббала, то, что нам нужно, и все. Каждый в этом примет именно ту дозу, ту порцию, которая ему нужна, в таком виде, и так это пойдет. Потому что порядок развития двух этих точек таков, что первая начальная точка развития, то есть это нижний уровень, самый ближайший к полному исчезновению, и она описывается с другой стороной медали. Второе. Точка самой большой высоты, там, где будет находиться исправленная навечно кли, и она описывается второй стороной медали. Однако этот период, в котором мы находимся, уже развился максимально, и уже прошло многие ступени, и поднялась выше, чем самый нижний этап, то, что описывается как вторая сторона, и сильно приблизился к первой стороне. И поэтому у нас уже есть люди, которые используют свою единственность в форме отдачи ближнему. Но их все еще мало, поскольку мы все еще находимся посередине пути развития. Что такое посередине пути развития? Что они все еще находятся уже в эгоизме, но еще в эгоизме, но они хотят служить человечеству. Чувствуют в этом большее наслаждение, чем в работе, когда видят, что раскрываются эти две стороны медали в таком виде, что человек изначально уже отчаялся от материальных усилий. Мы видим это и по молодому поколению, которое не очень-то хочет бегать за всякими материальными достижениями, там, быть богатым, быть большим, быть то. Они не чувствуют, что это их наполнит. Их это наполнит, может быть, его банковский счет. Банк будет наслаждаться, а не он будет наслаждаться. Начинают чувствовать наслаждение в вещах более абстрактных, чем деньги. И даже чем власть. И даже чем быть известным, уважаемым. И даже чем знать, знание мы видим, все наше развитие науки, ни к чему конкретному все это не приводится, от чего человек может наполниться и прийти к какому-то наполнению. И тогда изначально уже находится в отчаянии от всех этих... Все эти беготни за обычным эгоизмом для того, чтобы достичь телесные наслаждения, деньги, почести, власть, знания. И тогда ищут, от чего же можно это получить. И тогда начинают получать какое-то отношение к отдаче. Видеть, что в ней, по-видимому, есть какой-то отрыв от желания получать и какое-то наслаждение. Если я уговорю себя как-то... В такой программе, в таком, как это сказать, не знание, а идеи, отдачи. Вот. Потому что, в общем, человек хочет наслаждаться. И если он постарается наслаждаться от отдачи, никто ему мешать не будет. В то время как наслаждаться от получения, у него есть... целый мир мешающих, противостоящих, которые находятся в соревновании с ним. И поэтому стоит тот же эгоизм приводит его, без того, что человек понимает весь этот процесс, эгоизм приводит человека в состояние, что он уговаривает себя, что ему стоит быть в таком виде, работать для ближнего, для общества и наслаждаться от этого, да?
Как написано, не будь на дороге прав, будь на дороге мудрым, потому что ты будешь наслаждаться этим. Все общество начинает уже убеждать человека, показывать ему, каким образом ты можешь насладиться. Как в книге тебе говорили бы, в школе тебе говорили, будь хорошим мальчиком, отдавай, будь вежливым. Это просто более легкие формы наслаждаться жизнью. Поэтому все наше воспитание, оно альтруистично. Потому что мы тем самым рекомендуем самые благоприятные пути, так быть удобным начинающему. И то, что мир, с одной стороны, входит в отчаяние, а с другой стороны, начинает все больше и больше осознавать альтруистические действия, и, может быть, что можно и насладиться ими, это дает им место уже другой стороне разума, уже делать какие-то определения. Может быть, есть уже другая сторона природы. В соответствии с подобием свойств уже можно представить себе, что может быть существование в противоположных законах, противоположных эгоизму. И тогда начинают раскрывать, что и природа, она устроена альтруистично, что каждый живой организм должен уступить другому, потому что если они будут все время в поединке друг с другом, то нет развития. И наука также, и общество, и общее развитие приходит к такому состоянию, что человек убеждается в том, что стоит быть альтруистическим эгоистом. То есть внутри остается эгоистом, но нужно отдавать ближнему, влиять это на ради собственного блага. Моя мама, она учительница. Я хочу сказать, что ее ученик маленький. Она говорит ему, с одной стороны, что будь хорошим и будь добрым, а с другой стороны, мама его на светофоре уже говорит внутри себя, ну, езжай быстрее уже, езжай быстрее. То есть из чего исходит это различие, что воспитание идет альтруистично, а внутри человек ведет себя эгоистично? Воспитатель альтруизма не должен внутри себя быть альтруистом. Ты видишь это сам, ощущаешь это. Каждый обучает быть учителем. Он учит какую-то систему, переводит ее другим. Он сам не должен быть в реализации этой системы. Это и потому и есть такая проблема у нас в воспитании. В науке Каббала ты не можешь не сказать ни одного слова, если ты сам не понимаешь этого и не связан с этим духовно, душевно. А в воспитании, да, я с утра до вечера могу давать другим наставления, добрые советы. И в этом я сам после этой работы иду и ворую, убиваю. Это не мешает. Это бизнес, и это бизнес. Муши. Я хотел спросить относительно этапов. Что это за этапы, что 90% эгоистов присоединятся к 10% альтруистов и будут наслаждаться альтруистическими действиями, а потом придет наука Каббала? Ну, снова, эта тема очень обширна, очень глубока. Я немного дал примеры эгоистов, как он развивается из этого, что когда-то мы подходили друг к другу с палками, когда каждый был окутан в шкуру, и между нами не было никакой коммуникации, только каждый давал друг другу по голове, и один поедал другого. Потом то самое эго, когда развилось, стало большим, этот эгоизм стал развивать в нас разум рядом с собой. И мы поняли, что нам не стоит таким образом быть друг с другом, иначе я не смогу идти первым и должен буду серьезно смотреть, не убьет ли меня кто-то. То есть война — это война. Ты знаешь, есть законы в войне, не просто так, просто друг на друга лезут. Есть очень четкие законы у каждого, кто находится в войне. Я с этим, а ты с этим. А если ты уже начинаешь больше, то знаешь, что я уже тоже в соответствии с этим буду вести себя. Есть такие согласия, как мы определяем каждого. То есть та сила эгоизма, который развился, он привел нас уже к тому, чтобы мы могли заключить договор, допустим, между собой. Ты нет, и я нет, и есть какой-то порядок между нами и так далее. Эго требует от нас быть в развитии. Не то чтобы в любви, но в связи взаимной. Что я начинаю видеть в тебе кого-то, что может причинить мне ущерб, тогда начинаю считаться с тобой. Настолько это развивается, что я начинаю видеть, что мне стоит давать тебе. Почему? Потому что я в ответ тоже получу от тебя. И мне стоит относиться к тебе так, с вежливостью, потому что ты мне поможешь, будешь верить. Смотри, что развило эго в человеческом обществе. Здесь нету искры отдачи. Это представляется как отдача. Все это строение, которое, вся эта конструкция, которую мы надстроили на эго, посмотри, как это выглядит. Что же ты хочешь знать сейчас? Как эти 90% смогут быть, как эти 10%? 90% именно из того, что эго прорывается все больше и больше. И они вдруг не могут найти ответа на него. Не могут найти ответа этому эгоизму из тех систем, которые они построили. Они начинают, потому что нет выбора, должны существовать. Они начинают уже думать в другом направлении. Ты видишь, сегодня в мире И связь — это глобализация, синергетика, все это развитие науки интегральной, которая включает в себя все науки. Все это приводит нас к состоянию, что мы так связаны друг с другом, как семья. Это не очень видно. Скоро это будет видно больше. И террор как раз очень помогает этому осознать это. И выходит, что человек будет готов к тому, чтобы воспринять эту идею. Самый эгоистичный. Он будет готов к тому, чтобы воспринять эту идею. Потому что, с одной стороны, нет наслаждения, есть все время проблемы. Есть опасность ликвидации от экологии, от бомб, терроризма. Нет надежды в будущем. Ничего нельзя спланировать. Мировой банк не знает, все время колеблется, не знает, что с ним происходит. Семья не существует, дети оставляют семью, наркотики и все прочее. Согласно всем, выходит, что человек, он не находит почву под ногами, а здесь ему говорят: знаешь, ты в противоположность ко всему можешь почувствовать себя самым наилучшим образом. Комфортно, хорошо, и твое «я», оно останется. То есть со стороны эго, в лолишма, мы уверены, что наше «я» сохраняется, остается. Лишь об этом мы заботимся, только об этом. И тогда он готов слышать. Тогда он готов слышать обо всем. Да, мне духовное, неважно что, в чем смысл моей жизни, мне нечего делать. С одной стороны. С другой стороны, эти системы, они уже находятся в нем. Если мы посмотрим, как строится весь этот процесс в человечестве в течение тысячи лет, вот это отношение к ближнему, самая эгоистичная и самая альтруистичная форма снаружи — это чудо. Это из самосохранения. И поэтому он сегодня может воспринимать такие вещи, что ты не можешь сказать об этих 90% эгоистов, что они эгоисты. В них есть очень много систем, которые они осознают, что в отдаче они выигрывают больше. Это не то, что было даже 100 лет назад или 200 лет назад. И вот это отчаяние, это с двух сторон так воздействует. Мы не находимся в состоянии безнадежном в нашем объяснении, в нашем распространении. Нет, никто не может смеяться над этим, надсмехаться над этим сегодня. Потому что эго, оно не зарабатывает. Это видно на молодом поколении, насколько оно понимает, это эгоизм не зарабатывает, не выигрывает, а отдача, она может дать какую-то надежду в этой жизни, какой-то подъем, это пробуждение к кабале и вообще к духовному. Это поэтому 90% это не те 90%, которых мы просто называем эгоистами. Поэтому есть у нас надежда, и мы достигнем успеха. А пока что мы заканчиваем урок. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем.